Доктор, доктор, помогите нам! Как вы можете спать?
После этих слов доктор Сасаки встал и вернулся к работе. Он только что отработал 19 часов без перерыва. Поспать нормально не удалось. Через час разбудили пациенты. Во дворе больницы Красного Креста в Хиросиме, где работает доктор Сасаки, тысячи живых пациентов и сотни мертвых. Внутри потолки и перегородки обвалились. Повсюду штукатурка, пыль, кровь и рвота. После ядерного взрыва прошли сутки. Пациентов так много, что доктор уже не обращает внимания на легкораненых, пытаясь хотя бы не дать умереть людям от потери крови. Больных все больше и больше. Они лежат на полу палат, в подсобках, на лестницах и в коридоре, на крыльце и на ступеньках при входе, и на въезде, во дворе и просто снаружи. Улицы заполнены на много кварталов вокруг госпиталя. Пациенты умирают, но трупы убирать некому. Доктор Сасаки весь день не выходит из больницы. Он носится по зловонным коридорам с бинтами и бутылочками с антисептиком, перевязывая самые страшные раны, которые он видел в жизни. Изуродованные люди жмутся друг к другу. Многих рвет. По меньшей мере 10 тысяч раненых отправились в лучший госпиталь города. В нем всего 600 коек. Все они заняты. Доктор Сасаки в одних носках мечется из стороны в сторону, сбитый с толку числом людей, потрясенный видом огромного количества кровоточащей плоти. Он перестал быть хирургом, профессионалом, живым человеком, сочувствующим другим. Он превратился в автомат, который механически протирает, наматывает, завязывает, протирает, наматывает, завязывает. В предыдущей серии. После капитуляции Германии, Япония, которая, по сути, уже проиграла в войне, решает биться до последнего солдата. План простой – заманить американцев на архипелаг, чтобы устроить кровавую бойню и выторговать на переговорах статус-кво. Но новый президент США Гарри Трумэн отвергает план наземного наступления. У Штатов уже готова сверхновая секретная разработка – атомная бомба. И хотя в войну вот-вот готовится вступить Советский Союз, который в считанные дни может разгромить Японию, Трумэн выбирает взрыв. Это подкаст «Черный лебедь» от студии «Терминвокс». Меня зовут Лиза Лазерсон. Я журналист и автор YouTube-канала. И в этом выпуске я расскажу, что произошло в первые дни после взрыва, как в Японии и США отреагировали на бомбардировку и почему Япония даже после ядерного удара решила продолжать войну. В 1986 году американский журналист и историк Ричард Роудс опубликовал свою книгу «Создание атомной бомбы». Это 800-страничный фолиант с максимально подробной историей разработки ядерного оружия. За эту книгу он, кстати, получил Пулитцеровскую премию. Книга «Создание атомной бомбы» — такой общий взгляд на события первой половины 20 века, рассказанные через историю создания атомной бомбы. Ричард Роудс по сегодняшний день остается одним из ведущих экспертов в области ядерных исследований и ядерной безопасности. Эту книгу, как и тысячи других, вы можете найти на сервисе «Строки». Там вообще огромное количество контента, не только книги и аудиокниги, но и подкасты, комиксы, статьи с обзорами современной литературы, дайджесты и подборки с рекомендациями книг. Очень советую заглянуть в приложение «Строки», где можно прочитать бесплатно фрагмент этой книги, а если понравится, купить ее отдельно или приобрести подписку. Ссылку на книгу Ричарда Роудса обязательно оставлю в описании к эпизоду.
Хиросима была целиком уничтожена одной единственной бомбой.
Такое сообщение японский высший военный совет получает утром 7 августа 1945 года. Никто не понимает, что произошло. От Хиросимы нет никаких подтверждений. Связи с городом нет, все коммуникации уничтожены. Зато информация приходит из Америки. Президент Трумэн рассказывает нации о применении нового оружия.
Это атомная бомба. Это использование основной силы Вселенной. Мощь, из которой черпает свою силу Солнце, была высвобождена против тех, кто принес войну на Дальний Восток.
Но Высший военный совет не верит Трумэну. Министр иностранных дел Сигинори Тога обращается в штаб за разъяснением. Военные заверяют его, что заявление президента США — это чистая ложь. всего лишь военная пропаганда Америки. Бомба самая обычная, просто очень мощная. На самом деле военные знают, что бомба атомная, но ничего об этом не рассказывают. Они убеждают население, что спастись от последствий нового оружия можно, прикрывшись простой белой тканью. Только спустя сутки после взрыва японское радио сообщает всей стране об ударе по Хиросиме.
Бомба нового типа снабжена парашютом и, по всей вероятности, взрывается в воздухе. Пользуясь этой новой моделью для массового уничтожения невинных людей, враг еще раз показал свою холодную жестокость и свою отвратительную сущность. Считается, что противник, оказавшись в тяжелом положении, намерен побыстрее закончить войну и что именно с этой целью он начал применять новое оружие.
Сразу после катастрофы в Хиросиму отправляются пилоты, которые докладывают, что разрушения колоссальны и не похожи ни на обычные, ни на зажигательные бомбы. Хиросима полностью уничтожена, превращена в море огня.
Хиросима походила не на город, разрушенный войной, а на фрагмент картины светопреставления. Человечество подвергло себя самоуничтожению, и люди, пережившие ядерный взрыв, чувствовали себя, как после неудавшегося самоубийства. Жертвы атомной бомбы потеряли желание жить.
Так описывает город Юкио Ота, японская поэтесса, пережившая бомбардировку. Две трети города разрушены. Центр превращен в сплошные руины, покрытые густым серым пеплом. По фотографиям, сделанным сразу после взрыва, кажется, что город вмиг опустел. Но это не так. Да, среди этой разрухи бесцельно бродят одинокие люди, не понимающие, куда им идти. Но восстанавливать город начинают довольно быстро, а про радиацию после взрыва еще никто даже не догадывается.
На самом деле, наоборот. То есть там буквально через несколько дней пошел трамвай частично. Там очень быстро начались работы по восстановлению.
Причину этому объясняет кандидат искусствоведения, историк архитектуры Анна Барновицкая.
Не было такого опасения сначала, что вот нельзя приближаться к месту взрыва, например. Те солдаты, которые после капитуляции Японии были направлены в первую очередь на разбор завалов и на расчистку этих городов, не были предупреждены об опасности для них, и многие из них тоже довольно быстро погибли.
Не так важно, что происходит в окружающем мире. Гораздо важнее заботиться о своих близких. Сделать это можно через FlowWow. Это маркетплейс, на котором есть сладости и выпечка, букеты, растения, украшения и многое другое. Сервис работает уже в 1000 городах по всему миру, поэтому радовать любимых просто, даже если вы в другой стране или городе. Перед тем, как передать курьеру товар, например, тортик, продавец всегда пришлет вам фото на согласование, чтобы вы были точно уверены, как выглядит тортик, который вы дарите. Плюс к заказу можно бесплатно добавить открытку с вашим пожеланием. Поэтому, если нужно подобрать подарок к важному дню или порадовать кого-то без повода, заходите на FlowWow и используйте наш промокод SWAN. Он на скидку 15% на первый заказ до конца лета. Ссылку вы найдете в описании. А теперь вернемся к истории. Многие выжившие пытаются найти своих близких. Город превращается в доску объявлений. На столбах и перилах мостов появляются тысячи записок.
«Мама, папа, сообщите, где вы находитесь. Маюми. Беспокоюсь о своих сокурсниках. Буду приходить каждый день в 10. Тайдзо Агава, класс 2А, промышленный колледж».
Библиотека превращена в морг, гимназия — в госпиталь, который выглядит как страшный лепрозорий. В первом эпизоде мы рассказывали про домохозяйку Шиги Хирацуки. Она своими глазами видела, как в огне умирает ее дочь. Но происходящее в гимназии вызывает у нее не меньший ужас.
Люди с ужасными травмами, люди с ожогами и люди, которые уже умерли, были повсюду. В середине этой сцены ребенок пытался сосать грудь своей мертвой матери. Молока из этой груди не шло. И он сдался, все еще лежа на груди матери, растратив всю свою энергию.
Муж Шиги умирает в больнице от странной болезни. Кровь просто перестает сворачиваться. Сама Шиги на 6-м месяце беременности, но она практически ничего не ест и не верит, что сможет родить здорового ребенка. Через несколько месяцев после взрыва американцы начнут изучать генетические мутации новорожденных в Хиросиме. Они не выявят никакой связи между облучением и генетическими заболеваниями новорожденных, но все равно будут подвергать бессмысленным, унизительным обследованиям женщин. Многие девушки будут скрывать, что они из Хиросимы. Медицинской помощи в городе практически нет. Погибло почти 200 докторов и 1500 медсестер. И это 90% всего медперсонала города. Всех, кто может ходить, отправляют домой к родственникам. В госпиталях больных делят на две группы – безнадежные и те, кому еще можно помочь. Врачи записывают 12-летнюю Сейка Икеду в безнадежные и не оказывают ей никакой помощи. Температура у нее подскакивает до 40 градусов, ее постоянно рвет, она не может есть. Раны обработать не получается, они начинают гнить. Насекомые откладывают там личинки. Отец забирает Сейка домой, ухаживает за девочкой, ему помогает ее подруга, 13-летняя Чия. Чии повезло, у нее вообще нет ранений. И поэтому она становится волонтером, помогая больным в Хиросиме. Спустя несколько дней Сейка становится лучше. Она все еще не видит своего изуродованного лица. Отец прячет все зеркала в доме. Тем временем у Чии, которая оказалась абсолютно здоровой, открывается кровотечение из носа и влагалища. Начинают выпадать волосы. На теле появляются багровые пятна. Доктора дают ей кровоостанавливающие препараты, но они не помогают. Никто не понимает, что происходит с девочкой. Спустя 2 недели Чия умирает. Облысение, кровотечение, рвота – это распространенные симптомы лучевой болезни. Врачи называют ее болезнью атомной бомбы, но как лечить – не знают. От радиации в Хиросиме пострадает почти 100 тысяч человек. Но Америка будет долго это отрицать. Если про другие последствия атомной бомбы американская пресса пишет восторженно, радуется мощности взрыва и смакует масштаб разрушений, то информация о радиации и лучевой болезни в СМИ не попадает. Ее будут блокировать как военную тайну. Почему Япония не сдается? На следующий день после взрыва над крупными японскими городами летают американские самолеты. Они сбрасывают листовки с требованием капитуляции.
«Мы располагаем самым смертельным оружием, которое когда-либо создавало человечество. Мы только начали применять его к вам. Если сомневаетесь, поинтересуйтесь, что произошло в Хиросиме после взрыва всего одной бомбы. Обратитесь к императору с требованием закончить войну. Или мы используем его еще раз. Эвакуируйтесь».
В японском правительстве замешательство. Впервые звучат открытые голоса о капитуляции. Секретарь кабинета министров Хисацуне Сакамидзу получил от военных информацию о силе ядерного оружия и предлагает сдаться на условиях Потсдамской декларации. Вариант не самый плохой. Японское руководство давно в тупике и не знает, как выпутаться из войны. А бомба снимет всю ответственность с военных за провал и в каком-то смысле поможет им сохранить лицо. Секретарь кабинета министров Сакамидзу требует сделать всю доступную информацию о ядерном оружии публичной. Министр иностранных дел Сигинори Тога присоединяется к этому мнению. Бомба могла бы стать идеальным объяснением для народа. Военные не виноваты, правительство не виновато, виновата бомба. Министр обороны Коротика Анами не согласен с этим. Он считает, что к взрыву в Хиросиме следует относиться точно так же, как и к другим бомбардировкам. Анами не уверен, что угроза реальна и что это не уловки американской пропаганды. Высший военный совет, а именно этот орган сейчас принимает главные решения в стране, как будто вообще не рассматривает атомную бомбу как аргумент для капитуляции. Силовики пребывают в каком-то парадоксальном заблуждении, что если они продолжат сражаться, американцам все-таки придется высадиться на архипелаг, и в наземном сражении они рано или поздно истощатся и пойдут на территориальные уступки. Это максимально далеко от реального положения дел. У Японии ресурсов максимум на 2 месяца войны. Советский Союз, несмотря на действующий пакт о нейтралитете с Японией, уже подтягивает войска к Маньчжурии, перебросив на Тихоокеанский фронт 1 000 000 солдат. Во втором эпизоде мы рассказывали, как отчаянно посол Японии в Советском Союзе Наотаки Сато пытался попасть на прием к наркому иностранных дел Молотову. И вот спустя месяц ему наконец назначают встречу в советском МИДе, спустя 2 дня после бомбардировки. Вечером 8 августа Сато сидит в кабинете Народного комиссара иностранных дел Советского Союза Вячеслава Молотова. Держится, как обычно, приветствует Молотова по-русски и уверенно садится на стул, на котором сидел не один раз. Но вместо того, чтобы выслушать посла, нарком начинает зачитывать официальное обращение к японскому правительству. Советский Союз не будет посредником Японии на Дальнем Востоке, потому что присоединяется к Потсдамской декларации по просьбе союзников. Это, кстати, неправда. Декларацию Сталину показали для ознакомления, не для подписи. Молотов говорит, что Советский Союз объявляет Японии войну. Война начинается завтра, 9 августа 1945 года. Сато нечего на это ответить. В этот же день его вместе с другими дипломатами японского посольства интернируют, то есть, по сути, начинают держать под стражей. Но завтра в России с ее 12 часовыми поясами понятие растяжимое. И уже через час после встречи Сато с Молотовым, то есть в 7 часов по Москве, советские войска перешли границу Маньчжурии. Формально в Иркутске уже наступил новый день, и Советский Союз не нарушил свое обещание. Просто оцените юмор Иосифа Сталина. К утру 9 августа 1945 года Красная Армия беспрепятственно входит в Маньчжурию и начинает уверенно разбивать Квантунскую армию. Сразу после ядерной бомбардировки журнал «Тайм», газета «Нью-Йорк Таймс» и другая уважаемая американская пресса единодушно пишут о новой эре, в которую вступает страна. О триумфе, об окончательном торжестве интеллекта и технологий над природой. В этом Америке теперь нет равных. Многие американцы считают, что взрыв атомной бомбы гораздо важнее, чем война или поражение Германии. Взрыв атомной бомбы сравнивают с укрощением человеком огня. Прометей в этой истории – научный руководитель Манхэттенского проекта, физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер. После взрыва этот высокоинтеллектуальный и рафинированный ученый говорит, что жалеет, что бомбу не успели сделать до капитуляции Третьего Рейха, чтобы сбросить ее на Германию. Роберт Оппенгеймер – это настоящий феномен популярной культуры, и мы подробно будем говорить про него в следующем эпизоде. Торжество понятно. В умах многих американцев, уставших от войны, бьется одна мысль. Война скоро будет окончена. Наши мальчики вернутся домой. Последствия понимают в основном ученые. Например, физики Лео Силлард, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Джеймс Франк и многие другие задаются вопросом, кто и как будет контролировать самое опасное оружие в мире. Разве люди во власти не будут использовать его для своих корыстных целей? Надо ли делиться им с другими странами? Публично резко против ядерного оружия выступают только афроамериканские активисты и американские религиозные организации. 7 августа неодобрение высказывает Ватикан. Очень сухо и формально. Применение атомных бомб в Японии произвело на Ватикан неблагоприятное впечатление. Но это заявление становится спусковым крючком для американских католиков. Вот как пишет о протесте католиков «Нью-Йорк Таймс».
Католический прогресс Сиэтла осудил массовые убийства невинных людей, не участвующих в боевых действиях, и подтвердил старую поговорку о том, что цель не оправдывает средства. Они дошли до того, что выступили за то, чтобы производство атомных бомб было немедленно поставлено под международный контроль, чтобы предотвратить их использование какой-либо страной в будущих войнах.
Парадоксально, но прорывная идея о ядерном сдерживании исходит от консервативной религиозной группы, а демократический «Нью-Йорк Таймс» занимает позицию большинства. По данным опроса Института общественного мнения Гэллоп 1945 года, 85% американцев выступают за секретность ядерного оружия. Также 85% одобряют применение бомбы. Религиозная группа вообще осторожно относится к прогрессу, что и говорить о такой мистической вещи, как атомная бомба. Газета Ватикана «Осерватория Романа» выпускает колонку, в которой сравнивает бомбу с изобретением да Винчи подводной лодки. Леонардо уничтожил свои чертежи, боясь, что человек несовершенен, а значит, будет использовать ее не во благо, а для войны. Голоса против в американской прессе тоже звучат. Газета «Филадельфия Трибьюн» дает людям высказаться. Вот что, например, говорит обычная стенографистка Тереза Винер.
Японцы такие же люди, как мы. Применение атомной бомбы было самым варварским актом, когда-либо совершенным кем-либо. Я не могу представить себе его созерцание цивилизованными умами. А мы говорим, что япошки бесчеловечные.
Но это маргинальная точка зрения. Одна из причин массовой поддержки атомной бомбардировки Японии в том, что американская пропаганда всю войну дегуманизировала японцев. В американских агитлистовках их изображают не людьми, а обезьянами, крысами и зубастыми монстрами. С 1942 года по январь 1945 в Соединенных Штатах интернируют, то есть по сути отправляют в концентрационные лагеря, более 120 тысяч японцев. Американцы интернируют даже своего любимого книжного и киногероя, японского детектива мистера Мота, которого играет сбежавший от нацизма еврей Питер Лоре. Киновед Никита Смирнов рассказывает, как так получилось.
Лоре больше уже не играл никакого мистера Мота. А вот Джон Марквант, автор исходных романов, поступил интереснее. Он вначале замолчал, а где-то в 42-м или 43-м году он выпустил еще один последний роман про мистера Мота, в котором он его интернировал и объяснил, почему это вот сейчас хорошо, и сам мистер Мота, в общем, даже не против.
Американцы мало сочувствуют японцам еще и потому, что ни одна газета и ни один журнал не опубликовали ни одной фотографии жертв. Даже в журнале Life ни одного изображения человека из Хиросимы. Идет война, и любую газету можно легко обвинить в шпионаже за распространение невыгодной для правительства информации. Но официальные позиции воюющих стран публиковать не запрещено. Поэтому в «Нью-Йорк Таймс» появляется японский пресс-релиз, который рассчитан только на международную прессу и не распространяется в Японии.
Применив новое оружие, созданное, чтобы уничтожать невинных мирных жителей, Америка раскрыла всему миру свою садистскую сущность.
По сути, это первая попытка Японии поселить в сознании международного сообщества мысль, что жители Хиросимы — это жертвы, первые жертвы атомной бомбы. И, вероятно, это первая публичная попытка Японии сохранить лицо перед неизбежной капитуляцией. Именно с этого момента идея о том, что японцы – жертвы бесчеловечного поступка американцев, потихоньку начинает распространяться в западных медиа. Австралийская газета «Кэрнс Пост» 9 августа 1945 года выходит с таким заголовком на первой полосе – «Холокост в Японии». В японском высшем руководстве раскол элит. Там образуется своя партия мира, в которой как минимум трое. Премьер-министр Судзуки, министр иностранных дел Того и секретарь кабинета министров Сакамидзу. Они пытаются как можно скорее закончить войну. 8 августа министр иностранных дел Сигинори Того идет в императорский дворец. Он в обход кабинета министров и высшего военного совета хочет через императора продавить мирные переговоры. Это очень опасно. Формально это заговор. Если об этом узнают военные, его могут казнить. Того встречается с императором Хирохито в беседке императорского сада и рассказывает ему об атомной бомбе, о невозможности продолжать войну и о нежелании военного руководства согласиться на капитуляцию. Император Хирохито соглашается, что войну надо заканчивать. Единственное, что его волнует, согласятся ли союзники на сохранение императорского дома. Он просит, насколько это возможно, урегулировать это условие на переговорах. Того тут же сообщает премьер-министру Судзуки о заявлении императора и просит премьера как можно скорее созвать совещание руководителей Высшего военного совета. Но как можно скорее не получается, совещание назначают только на следующий день, 9 августа 1945 года. Того недоволен, это может быть уже слишком поздно. Ночью 9 августа в войну против Японии вступает Советский Союз. Премьер-министр Судзуки эта новость застает врасплох. Он думает уйти кабинетом в отставку, но новое правительство будет собираться слишком долго. Остается два варианта – начать вести войну на два фронта или начать обсуждать с Западом условия Потсдамской конференции. «Если Квантунская армия так слаба, значит, все кончено», – говорит он. Последние полгода военные ждут и в некотором смысле жаждут наземного столкновения с американской армией, которую они в бою уже знают. Они представляют масштаб войны, с которым им придется столкнуться на земле. Они уверены, что японская армия сможет проявить себя в бою с американцами достойно, и это оправдает огромные человеческие жертвы. Но наземное наступление приходит с неожиданной стороны, и Красная армия просто сметает некогда элитную, а теперь отрезанную и сильно придевшую Квантунскую армию. Ранним утром 9 августа премьер-министр Кантаро Судзуки идет к императору, и тот сразу же, без колебаний, соглашается на условия Потсдамской декларации. А ведь даже после атомной бомбардировки Хиросимы речь о принятии безоговорочной капитуляции на условиях Потсдама не шло. Тогда император согласился только инициировать мирные переговоры через Москву. Вторжение Красной армии в Маньчжурию производит на японцев большее впечатление, чем взрыв атомной бомбы. Никаких вариантов у Японии больше нет. Страна соглашается на капитуляцию, несмотря на то, что это самый страшный позор для правителя, равнозначный потере лица. Получив согласие на принятие Потсдамской декларации, премьер-министр Судзуки назначает совещание Кабинета министров и Верховного совета на 10 утра. Решение принято. Япония сдается. Спустя час совещания министры узнают. На Нагасаки сброшена вторая атомная бомба. Это был третий эпизод подкаста «Черный лебедь» про атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В следующем выпуске мы подробно расскажем, как новомодное научное открытие легло в основу ядерного оружия, почему именно Америка победила в атомной гонке и как еврейские пацифисты вдруг узнали, что делают бомбу, которая убьет не Гитлера, а японцев. Над этим выпуском работали ведущая и автор сценария Лиза Лазерсон, редактор и фактчекер Егор Сенников, продюсеры Глеб Фадеев и Лиза Лобанова, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Лиза Семенова. Мы благодарим за помощь в создании подкаста Марию Погребняк и Дмитрия Лебедева. В этом эпизоде использован отрывок из книги Джона Херси «Хиросима».